Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Просто голос. Памяти Раи Вайль. Восьмого апреля в Джерси-Сити скончалась радиожурналистка Раи Вайль. Многолетняя сотрудница «Радио Свобода». Ей был 71 год. Она родилась и закончила школу в Риге, выступала на сцене Народного театра, блестяще играла в шахматы и участвовала в соревнованиях. Вместе со своим мужем Петром Вайлем и сыном эмигрировала в 77 году и поселилась в начале 78-го в Нью-Йорке. В течение многих лет Раи Вайль была городским корреспондентом «Радио Свобода», звукорежиссером и ведущей развлекательных передач. Без ее голоса не обходился практически ни один нью-йоркский выпуск в течение четверти века. У Раи был редчайший дар человеческого общения, социальной коммуникации, незаменимое качество для журналиста с микрофоном. Она была способна разговорить самого трудного собеседника любого круга, достатка и интересов. Могла бы стать лучшим социальным работником и психотерапевтом, если бы захотела. Но она с присущей ей скромностью всегда довольствовалась малым, не стремясь делать карьеру. В каком-то смысле она была философом. Философом дружбы, приятельских связей, памяти. Ее глубокая и стихийная интуиция была несомненным природным даром. Даже не постигая сложных текстов Владимира Соловьева или Теодора Адорно, Раи Вайль садилась к микрофону и читала заковыристые цитаты с такой верной и прочувствованной интонацией, словно сама же их сочинила. Она любила готовить музыкальные передачи, большие программы об американском кино. Вместе с режиссером Славой Цукерманом вела ежегодные обзоры присуждения премии «Оскар». Прощаясь сегодня с нашей коллегой, приятельницей, собеседницей, хочется сказать о той профессиональной черте, которую привыкаешь не замечать, сживаешься с ней как с чем-то естественным. Это такая простая вещь, как человеческий голос, интонация, тембр. Женский голос в России и в зарубежье, на русских радио – это, на мой взгляд, главный дефицит. Есть сколько угодно женских дикторских голосов, звонкие, хорошо поставленные, напористые, еще больше вульгарных, нагловатых, базарных. Умный женский голос редок, как крупный алмаз. У Раи был именно такой. Теплый, чуть посаженный от курения, умудренный, очень располагавший, дружественный, снисходительный. Был бы я поумней да подогадливей, я записал бы сказки, хорошую прозу в ее чтении. Но что теперь сетовать? Давайте сегодня послушаем радиорепортажи Раи Вайль разных лет. Передача «Бродвей 1775». 5 января 1994 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Бродвей 1775».
Еретики в Америке.
Но чаще всего я повторял про себя Монтана, Монтана.
Штат большого неба.
I once was lost in sin, but Jesus took me in.
Пятидесятник Элвис Пресли и другие темы в программе «Бродвей 1775».
Передачу ведут Владимир Морозов и Марина Ефимова.
Well, my
Мой отец родом из Польши. Он католик, рассказывает 32-летняя Валери Ростковский, с которой я беседую в фойе здания, где расположена наша редакция. Мать родилась здесь. Ее отец – армянский христианин, а бабушка – из немецких евреев. Порой мне кажется, улыбается Валери, когда человек, как я, оказался между столькими религиями сразу, то у него один выход – атеизм. Такое смешение религий, как в моей семье, это чисто нью-йоркский вариант, продолжает Валери. Нью-Йорк не Техас, где к вам могут относиться настороженно только за то, например, что вы не любите футбол. В Нью-Йорке в этом отношении намного легче. Какую религию вы исповедуете? Спросила я механика в гараже, где по утрам оставляю свою машину.
Индуизм.
Индуизм, говорит Дэнни Син, приехавший в Нью-Йорк из Гайаны. А почему, и сам не знаю. С рождения считал себя индуистом. Родители научили. Но в Америке столько разных религий. Иногда мне кажется, что это для страны опасно, когда каждый тянет свою сторону. И не просто тянет, а настаивает, что его религия лучше другой. Такая позиция ничем не отличается от расизма. Ко мне тоже иногда пристают, почему, дескать, я мясо не ем. Но я на это внимания не обращаю. Да, мы не едим мясо. И верим не в одного, а во многих богов. Ну и что? 34-летний музыкант Боб Коллинз вырос в католической семье. Как он относится к многообразию религий в Америке? Это хорошо для страны, говорит он. Хорошо, потому что у каждого есть возможность познакомиться с мнением другого. Пусть мусульмане говорят о своем Коране, глядишь, и мы что-то новое узнаем. Пока они нас насильно в свою религию не обращают, пока не горят костры инквизиции, можно чувствовать себя в безопасности. Ну, а там, где начинается религиозная агрессия, там и до расизма недалеко. А где расизм, там и фашизм. Нью-Йорк гостеприимен. Здесь всем говорят «добро пожаловать». Ибо пока человек верит в Бога и живет в соответствии со своей верой, у нас нет проблем. Рая Вайль, Радио Свобода, 57-я стрит, Нью-Йорк.
Рая Вайль. Просто голос. Памяти нашей коллеги. Под конец года Рая обычно готовила музыкальные итоги. Вот фрагмент передачи, вышедший в эфир 31 декабря 2008.
Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В этом последнем, 2008 году, выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» подведем музыкальные итоги года. На связи Нью-Йорк наш обозреватель Рая Вайль. Рая, здравствуйте. Давайте попробуем определить, появился ли в 2008 сингл, который можно было бы назвать «песней этого года».
Начну, Митя, с того, что для музыки это был очень хороший год. Много знаменитостей, которые уже давно ничего не записывали, вернулись с новыми проектами. Среди них рокеры Верф, выпустившие в августе свой альбом «Force» первый с 1997 года, Cure, Metallica, повзрослевшие на 14 лет New Kids on the Block со своим новым альбомом, который они теперь назвали просто Black. Ну и, конечно же, Guns N' Roses, которые закончили, наконец, свою китайскую демократию и выпустили в прошлом месяце первую пластинку с оригинальными материалами за 17 лет. Среди других возвращенцев – ветераны AC/DC, а также Eminem и Brandy, оба отсутствовавшие с 1904 года и оба выпустившие в этом году по новому альбому. Кстати, не очень понятно, как это получается, но, несмотря ни на какие экономические спады, в Америке в 2008 году вышло около 900 новых альбомов. И это не считая самоиздатских релизов всевозможных гаражных групп. Синглов, естественно, тоже было не меньше, в разных стилях, представляющих все музыкальные тенденции. Такое многообразие всего не могло не сказаться при подведении итогов. Если в прошлом году десятку лучших в разных изданиях составляли в основном одни и те же синглы, то в этом у каждого издания свои фавориты. С билбордом все более или менее понятно. Кто дольше лидировал в Hot 100, тот и стал победителем. Так, первую двадцатку тут возглавляет сингл «Low» рэпера Флориды, записанный Мстипейном. Крис Браун, которого билборд назвал лучшим артистом 2008 года, вошел в этот список сразу с четырьмя синглами. Это его дуэт Jardine Sparks «No Air» — шестое место, а также песни «With You», «Forever» и «Kiss Kiss» — девятое, десятое и девятнадцатое место. И еще несколько позиций занимает Риана, в течение года мелькавшая в различных чартах со своими синглами «Take a Bow» — 12-е место, «Disturbia» — 16-е и «Don't Stop the Music» — 17-е. Журнал «Time» лучшим синглом года назвал «Love Lockdown» Кенни Уэста. Еженедельник «Entertainment» — «Love in this Club» Ашера. А «Rolling Stones» — «Single Ladies» Бейонсе. Все это вещи известные, и мы о них говорили в нашей постоянной рубрике «Новости шоу-бизнеса» и «Песни недели». А вот приятным сюрпризом для меня стал проект «Hercules and Love Affair», за которым стоит диджей и продюсер из Бруклина Эндрю Батлер. Похоже, после экспериментов с постановкой танцевальных выступлений в колледже, он решил заняться музыкой более серьезно. В этом ему помог более опытный Тим Голдсворси, участник проектов «Death from Above» и «LCD Sound System». Их первым успешным проектом стала песня «Blind», попавшая в список 10 лучших синглов года почти во всех изданиях. Журнал «Entertainment» поставил эту песню, серьезную, ироничную, грустную, развеселую, в одно и то же время, на второе место. А престижное музыкальное издание в Чикаго «Pitchfork» — на первое. Надо сказать, что успеху песни «Blind» помогло еще и то, что ее исполняет Энтони Хегерти, фронтмен группы «Энтони энд Джонсонс», чей голос, оказалось, замечательно подходит и для танцевальных мелодий в новогоднюю ночь.
As a child I knew that the stars could only get brighter, and we would get closer, get closer. As a child I knew that the stars could only get brighter.
Просто голос. Борис Парамонов для чтения разнообразных философско-исторических цитат выбрал Раю Вайль за ее способность читать практически с листа всякие заковыристые тексты. Смысл читаемого Рая чувствовала каким-то седьмым чувством. Запись 5 апреля 2001 года.
Дебора Бернхарт, историк труда, проведшая увенчавшуюся успехом трехлетнюю кампанию за объявление Union Square Парка исторической достопримечательностью, 23 марта этого года умерла от рака в своем доме в Бруклине. Ей было 47 лет. Профессор Бернхарт была главой библиотеки «Теймимент» и Вагнеровского архива труда при Нью-Йоркском университете. Она посвятила свою научную деятельность жизни забытых людей, создавших Нью-Йорк, и кропотливо, день за днем, собирала следы жизни строителей сабвея и швей, секретарш и поварих рабочих артелей, каменщиков и нянек. В соавторстве с Рэйчел Бернстайн она выпустила книгу «Большая жизнь маленьких людей», собрание фотографий и устных интервью, относящихся к истории рабочего Нью-Йорка. Дебора Бернхарт посвятила себя работе, значение которой часто недооценивается академическими историками, с их установкой на общезначимые культурные исследования и теоретические обобщения. Она называла свою работу «документированием недокументированных». Как описывать людей, жизнь которых не создала у них привычки охоты собирать и сохранять сувениры этой жизни? Она сумела убедить в значимости материалов, оставшихся от этой жизни, того, что сами эти люди считали пустяками. Старая листовка, жетон, прикрепляемый к лацкану, плакат, выставленный на пикете забастовщиков, пожелтевшие фотографии. Все эти запыленные временем артефакты открывают окно в ушедший мир профсоюзных выборов, стачек, политических инициатив. Многие из этих предметов, собранных ею, помещаются в библиотеке «Теймимент», специализирующейся на собрании материалов по истории радикальных движений в Соединенных Штатах от гражданской войны до нашего времени, а также в Вагнеровском архиве истории труда, организациях, руководившихся профессором Бернхарт. «Мусорная свалка истории была для нее путеводным маяком», сказала Мириам Франк, сотрудница покойной по Нью-Йоркскому университету. Несмотря на свою профессиональную незаурядность и принадлежность к академическим кругам, Дебора Бернхарт гордилась своими пролетарскими корнями. Она пела в профсоюзном хоре Нью-Йорка, а ее визитная карточка была украшена логотипом сделавшего ее печатного заведения. Друзья звали ее Дебс. одновременно уменьшительное от Дебра и намек на Юджина Дебса, знаменитого в свое время рабочего лидера-социалиста. Тот факт, что Union Square Park был включен в число исторических достопримечательностей национального уровня, является в основном ее заслугой. Это место было колыбелью американского рабочего движения, постоянный дом анархистов, коммунистов, профсоюзных активистов, трибуна радикальных ораторов и агитаторов. На этом месте в 1882 году впервые был отпразднован в Соединенных Штатах День труда, 1 мая. Никто не помнит, что 8-часовой рабочий день был завоеван людьми, собиравшимися именно здесь, сказала Дебра Бернхарт в интервью данным «Нью-Йорк Таймс», сидя на скамейке Union Square Park. Ныне на этом месте располагаются рестораны и магазины высшей марки, а квартиры в близлежащих домах относятся к разряду роскошных.
На волнах Радио Свободы в выпуске «Поверх барьеров» передача «Просто голос» памяти радиожурналистки Рай Вайль, скончавшейся в Джерси-Сити 8 апреля. Звуки Нью-Йорка. Воскресный музыкальный сюжет. Эфир 29 июня 2007 года.
В Нью-Йорке, господа, только в Нью-Йорке можно услышать ранним воскресным утром звуки волынки, приветствующие толпу велосипедистов, съехавшихся со всех концов города к кафедральному собору Святого Иоанна на традиционное благословение велосипедов. Грянул гонг, предупреждающий, что служба вот-вот начнется. И поскольку без велосипедов тоже пускают, заглянем и мы сюда на минуту. В гигантском зале разместилось около 500 велосипедистов и велосипедов. Организовали живой круг в несколько рядов. В центре священник читает из книги пророка Иезекиила, из первой главы, в которой про колеса говорится и про живые существа, которые ими управляли.
In my vision, I saw wheels on the earth beside the living creature.
Покончив чтением, он окропляет всех святой водой и произносит молитву. «Пусть дорога поднимается вам навстречу, а ветер всегда дует в спину. Пусть каждое ваше путешествие будет безопасным и приносит только радость. И до следующей нашей встречи да хранит Господь вас и ваши велосипеды». Благословение закончилось, и под звуки органа все также организованно покатили свои велосипеды к выходу. Нью-йоркцы по-разному относятся к этой церемонии. Одни с юмором, дескать, а почему бы и нет, звуки волынки приятнее пожарной сирены. Другие негодуют, считают, что это кощунство ввозить велосипеды в священный храм. Но большинство к благословению велосипедов относятся серьезно. Верят, что это поможет выжить им и их владельцам в чудовищном нью-йоркском трафике. 55-летний Бен Стентон из Квинса говорит, что благословение им просто необходимо.
Нью-Йорк is terrible for bicycles. It's full of potholes.
Нью-Йорк – страшный город для велосипедистов. Дороги разбиты, везде строительные работы идут. Нет разграничительных линий, как в Европе или в других городах Америки. Нет скоростных дорожек для велосипедистов. Ездить по Манхэттену просто опасно. На днях один водитель за рулем по мобильному телефону говорил и насмерть сбил велосипедиста. У нас только в этом году уже погибло около 20 человек. И, тем не менее, велосипедистов в Нью-Йорке с каждым днем становится все больше, потому что это самый удобный, экономичный и экологичный чистый транспорт, хотя и не всегда безопасный. Надо очень любить велосипед, чтобы ездить на нем по такому городу, как Нью-Йорк. А это уже центральный парк. Здесь каждый угол, каждая лужайка имеет свой цвет, запах и звук. И здесь тоже постоянное движение. Только оно тихое, никому не мешает. Ни сирен нет, ни пробок. Основной транспорт – велосипеды, роликовые коньки, лодки, да еще кареты, запряженные лошадьми, на которых любят кататься туристы. Пожилая дама из Мейна по имени Сьюзен рассмеялась, когда я спросила, какие звуки она считает наиболее характерными для Нью-Йорка, какие запомнились ей.
The sound of New York.
Смех детей, музыка из открытых автомобилей, кафе и баров, уличные торговцы, рекламирующие свой товар, всевозможные фестивали и этнические парады, трафик, конечно, постоянный и раздражающий. Движение везде есть, и пробки тоже. Но таких, как в Нью-Йорке, я нигде не видела. При этом нью-йоркские водители самые нетерпеливые во всей Америке. И вот это особенно раздражает. Ненавижу, когда пибикают, гудят, кричат, ругаются, как будто это поможет. А вот что мне нравится, так это нью-йоркская толпа, говорящая на всех языках мира. Идешь по центру Манхэттена, а со всех сторон восклицания. Посмотри на это, посмотри на то. Колоссально.
I think you hear a lot of people in New York and they go, oh, wow, that's so cool, or, you know, look at this wonderful sight.
Джаз в Центральном парке часто звучит, но сегодня музыканты играют в честь традиционного марша Паркинсона, который ежегодно собирает сотни тысяч долларов на исследования и возможное лечение этой болезни. Народу приехало много со всей Америки, даже знаменитости есть. Например, популярный актер Майкл Джей Фокс. Говорят, Паркинсон – болезнь стариков, а ему еще и 50 не исполнилось. Майкл – активист по сбору средств на исследования, даже фонд свой организовал. И все стараются подойти к нему, пожать руку, сфотографироваться. Ни на что особо не рассчитывая, я попросила его сказать несколько слов и для нас. Итак, у микрофона Майкл Джей Фокс. Здорово, Россия! Мы тут стараемся, что-то делаем, и вы стараетесь. Только объединив усилия мы сможем одолеть эту страшную болезнь. Открытый ресторан на лодочной станции обозревает небольшое озерцо, по которому катаются на лодках отдыхающие. На террасе за столиками, покрытыми белоснежными скатертями, ни одного свободного места. Два почтенного возраста господина, удобно устроившись в глубоких мягких креслах, читают толстые книги за бокалом вина. Не будем им мешать. Лучше послушаем продюсера Майкла Перри, живущего в районе Центрального парка и часто прогуливающего здесь своего любимого терьера по кличке Ричи.
I saw just an example of how wonderful the park is. I saw today a mother duck and her five young ducklings walking in along the busy.
Я сегодня видел утку-маму с пятью детенышами, которые, покрякивая, спокойно в развалочку шли по довольно многолюдной 72-й улице. Не знаю, что они там делали, но направлялись, очевидно, домой, к водохранилищу в парке. А когда дошли до перекрестка на парк-авеню, люди устроили живой коридор на проезжей части, чтобы они могли безопасно перейти дорогу. Забавно, дикие утки в самом центре большого города.
But it was funny to see such, you know, wildlife in the middle of a big city.
Все это хорошо, но лично я не представляю себе Нью-Йорка без шума океана, пляжной толпы и криков разносчиков напитков. Ледяная холодная вода, сода, пиво. И все действительно не просто холодное, а ледяное. И как только они такие тяжести целый день по пляжу таскают? На набережной Кони-Айленд, как и на пляже, многолюдно. Сегодня здесь проходит традиционный парад русалок. И парад этот является частью истории Кони-Айленда, о котором писал еще в своих рассказах о Генри, и который до сих пор считает любимым местом развлечений нью-йоркцев. Когда-то Кони-Айленд называли мировой площадкой для игр, для спорта, рассказывает участвующий в параде нью-йоркский музыкант Эмос Веглер. Каждый считал, да и сейчас считает, что хоть раз в жизни здесь надо побывать. Всевозможные аттракционы, конкурсы, плавание, рыбалка, свежие устрицы на набережной с холодным пивом или белым вином, под живую музыку. Наконец, парад русалок, в котором я участвую уже 22 года, со дня его основания. Я и на других парадах бываю, но этот люблю больше всех. А кто не любит? Кругом сплошные красавицы, на которых почти ничего, кроме пары ракушек да листиков, нет. Народ веселится, отдыхает. Тут каждый для себя находит развлечения.
It's funny, there's a lot of fun, and something for everybody.
А вечером уже снова в Манхэттене, на танцплощадке в старом порту в Даунтауне, в двух шагах от Уолл-стрита, молодежь танцует танго под звездами. Как поется в песне, от аптауна до даунтауна звуки Нью-Йорка.
Несколько лет подряд, когда в «Новой России» еще не начали вести трансляции с церемонии вручения «Оскаров», Рая Валь вместе с кинорежиссером Славой Цукерманом приходила в нашу манхэттенскую студию и по горячим следам делала за ночь передачу со всеми итогами, интервью и музыкальными номерами премии. Вот фрагменты одного из таких часовых репортажей. 26 марта 96 года.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Оскар-96».
Ее ведут корреспондент Нью-Йоркской редакции «Радио Свобода» Рая Валь
и кинорежиссер Слава Цукерман. Вы слышите запись, сделанную вчера вечером, 25 марта, в одном из самых больших и знаменитых театрально-концертных залов Лос-Анджелеса, павильоне Дороти Чендлер. Музыкальная увертюра открывает 68-ю ежегодную церемонию вручения призов Американской академии кино, или, как их чаще называют, «Оскаров».
В прошлом году, когда президент Академии, как обычно, 13 февраля объявил кандидатов на «Оскара», никто не сомневался, что наибольшее количество наград, включая «Оскара» за лучший фильм, получит Форрест Гамп. Точно так же, как в позапрошлом, правил бал список Шиндлера. Кардинальное отличие этого года было в отсутствии явного лидера и полном сумбуре прогнозов. Может, именно поэтому американцы ожидали вручения «Оскара» в 96 с особым интересом. Кто-то из журналистов даже заранее подсчитал, что нынешняя церемония сулит наибольшее количество сюрпризов за последние 25 лет.
И сюрпризы, конечно, были, но мы не будем спешить их разглашать. Мы пройдем с вами через все этапы церемонии. Познакомимся с представленными к награде актерами, режиссерами, фильмами и, конечно же, музыкой. Итак, специальная передача «Оскар-96».
Ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your past said.
Что бы ни случилось, знай, что я твой друг. Песня Рэнди Ньюмана из кинофильма «История игрушек» – одна из пяти песен, номинированных на «Оскара» в этом году. По ходу передачи прозвучат все остальные.
Trouble, and I got 'em too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you got a friend in me. You got a friend in me.
Студия Диснея не случайно изображала Оскара на своем рекламном плакате. Эта премия высоко ценится в киномире. Она влияет и на кассовый сбор, часто добавляя к доходам от картины до 50 миллионов долларов, и, конечно же, больше, чем какая-либо иная награда в мире, на карьеру кинематографистов.
Церемония вручения Оскаров в мире американского кино – главное событие года, и на него не жалеют ни денег, ни усилий. В этом году 600 человек участвовало в подготовке и проведении церемонии. 750 человек в организации следующего после церемонии бала, на который были приглашены 1650 гостей. Было подсчитано, что стоимость ювелирных изделий, украшавших кинобогинь в этот вечер, составила 50 миллионов долларов.
Но церемонию вручения «Оскаров» с нетерпением ожидают не только звезды, но и простые смертные, те, кто не приглашен на бал. В этом году толпа поклонников начала собираться у павильона Дороти Чендлер за 4 дня до начала церемонии. Одни расположились здесь с палатками, другие прямо на траве. Главное – не потерять место. Как мы уже говорили, сюрпризов на нынешней церемонии вручения «Оскаров» было много. Но даже в этой ситуации была одна категория, почти ни у кого не вызывающая сомнений. Речь идет о лучшем исполнителе главной мужской роли. 5000 членов Академии киноискусства, как и большинство американцев, присудили «Оскара» Николасу Кейджу за исполнение главной роли в фильме «Покидая Лас-Вегас». Фильм «Храброе сердце», поставленный известным киноактером Мелом Гибсоном и рассказывающий о легендарном средневековом восстании шотландцев против английской оккупации, оказался главным сюрпризом «Оскара-96». Голоса критиков и зрителей в этом году резко разделились. Кого считать лучшим режиссером и какой фильм лучшим фильмом года? Неожиданно для всех, «Храброе сердце» победил в обеих этих категориях. Это не первый случай, когда кинозвезды, взявшиеся за режиссуру, признаются Академией киноискусства лучшими режиссерами. До Мела Гибсона «Оскаров» за режиссуру получили Роберт Редфорд, Уоррен Битти, Кевин Костнер, Клинт Иствуд. Впрочем, ничего удивительного в этом, пожалуй, нет. Ведь большинство членов Академии – это актеры.
Памяти Рая Вайль. Были у Рая, конечно, и большие программы, когда не нужно было мельчить и стараться втиснуть весь рассказ в спичечный коробок. Давайте послушаем передачу «Памяти Мерлин Монро». Эфир 1 июня 99 года.
На волнах Радио Свобода специальная передача «Музыкальный портрет» памяти Мэрилин Монро. Юбилей Мэрилин Монро, 70 лет со дня рождения, отмечался 3 года назад. Прибавить к 70 годам 3 не значит получить хоть какую-то круглую цифру. Сегодня, однако, о Мэрилин Монро вспоминают едва ли не чаще, чем 3 года назад. Дело объясняется просто. Еще более значительный юбилей приближается. Конец века и конец тысячелетия. И вот выяснилось, что легендарная Мэрилин Монро, если не в тысячелетии превалирует, то уж в столетии точно. Во всех опросах, проводимых всеми популярными органами информации, Мэрилин неизменно занимает место в первой пятерке наиболее знаменитых и наиболее привлекательных женщин столетия. Это и дает нам повод для сегодняшнего разговора о ней. Трудно представить себе Мэрилин Монро в таком возрасте. Сохранилась запись слов, сказанных ею незадолго до смерти. «Я хочу состариться без пластических операций. Они делают лицо безжизненным, лишают его характера. Я хочу, чтобы у меня хватило смелости сохранить верность созданному мною лицу. Иногда я думаю, что легче было бы избежать старости, умереть молодой. Но тогда моя жизнь осталась бы незавершенной, не правда ли? Я никогда полностью не узнала бы себя». В этом коротком высказывании содержится очень многое. И невольное признание в том, что знакомое всему миру лицо самой желанной на свете женщины Мэрилин Монро не было дано ей от рождения, а являлось созданием актрисы. И взгляд на свою собственную жизнь как на произведение искусства, в котором больше всего ценится цельность, завершенность. Мэрилин Монро не удалось состариться. Она умерла в возрасте 36 лет. И хотя ее ранняя смерть не противоречит тому образу вечной женственности и вечной молодости, который остался жить в памяти миллионов, не только сама Мэрилин Монро, но и ее друзья, критики и зрители так никогда полностью и не узнали ее. Ни одна из живших в нашем веке актрис не оставила больше загадок, не вызывает больше споров и противоречий. Об этих загадках и спорах, о жизни Мэрилин Монро и ее фильмах мы поговорим в нашей сегодняшней передаче. Звучит музыка из кинофильма «Some Like It Hot», «Некоторые любят погорячее», или, как он назывался в российском прокате, «В джазе только девушки». Пожалуй, ни одна из песен, исполняемых Мэрилин, не выражает так ее характера и ее личности, как эта. В бешеной гонке, теряя контроль, в бешеной гонке, не чувствуя боль, всегда конечной цели не знать, чтоб думали все, что на все наплевать, никого не любить, страсть не стоит труда, и всегда лететь неизвестно куда. Feeling gay, reckless too. Carefree mind all the time, never blue. Always going, don't know where. Always showing, I don't care. Don't love nobody, it's not worthwhile. All alone, running wild. Я не буду углубляться в детство Мэрилин Монро. Этой теме посвящены десятки, если не сотни томов. Скажу лишь о самых последних новостях. Только в этом году о ней вышли две новые книги. «Мэрилин Монро. Биография» и «Последние дни Мэрилин Монро». Ее портреты украшают обложки таких популярных еженедельников, как «Time», «Newsweek», «Life» и «US News and World Report». А январский юбилейный номер журнала «Playboy», озаглавленный «Сексуальные звезды столетия», среди 100 самых красивых женщин мира отдал предпочтение Мэрилин Монро. Статью под тем же названием иллюстрируют портреты Мэрилин работы известного фотографа Берта Стерна, а на первой странице потрясающая фотомозаика «Золотые мечты Мэрилин». Ее фотографии, вынесенные на обложку «Плейбоя» за 45 лет существования этого журнала. Наконец, еженедельник People Weekly в одном из последних своих номеров посвятил ей статью под названием «Незабываемая женщина столетия». Вряд ли такая всеобщая народная любовь объясняется одним только сексуальным обаянием Мэрилин Монро. Достаточно зайти в любой видеомагазин. Фильмы, в которых она играла, до сих пор популярны, а некоторые даже стали классикой. И не только фильмы, но и компакт-диски с записями песен из этих фильмов в исполнении Мэрилин. 9 ее альбомов, выпущенных только в Америке, давно уже стали платиновыми и мультиплатиновыми, то есть разошлись многомиллионными тиражами. Послушайте песню Джула Стайна, ставшую классикой в исполнении Мэрилин Монро, «Two Little Girls from Little Rock», которую она поет с Джейн Рассел. We're just two little girls from Little Rock. We lived on the wrong side of the tracks. But the gentlemen friends who used to call, they never did seem to mind at all. They came to the wrong side of the tracks. Then someone broke my heart in Little Rock. So I up and left the pieces there. Like a little lost lamb I roamed about. I came to New York and I found out that men are the same way everywhere. I was young and determined to be wine and dine an ermine, and I worked at it all around the clock. Now one of these days in my fancy clothes, I'm a-going back home and punch the nose of the one who broke my heart. The one who broke my heart. The one who broke my heart in Little Rock, Little Rock, Little Rock. Свой первый актерский годовой контракт с киностудией «20 век Фокс» Норман Джей заключила в 1946 году, когда ей исполнилось 20 лет. Как было принято в те времена, студия дала новоиспеченной штатной актрисе псевдоним Мэрилин Монро. Монро – девичья фамилия ее матери. Ее начали обучать актерскому мастерству, пению, танцам, но не спешили использовать в фильмах. Свою первую маленькую роль она получила лишь через 2 года, в 1948-м. Около 4 лет труда и множество маленьких ролей предшествовали моменту, когда в 1952-м Мэрилин начала играть главные роли и почти сразу заняла позицию самой популярной и кассовой кинозвезды Америки. С этого момента до ее смерти прошло всего 10 лет. Карьера ее была невероятно короткой, успех был несомненен, всемирен и блестящ. Но всегда имел привкус некоторой сомнительности. Почти все фильмы, в которых она снималась, легкие комедии и мюзиклы. И везде она играет сходные характеры, легкомысленных и недалеких девушек. Зрители, а порой и критики, часто не могли провести границу между Мэрилин Монро, актрисой и героинями ее фильмов. Тем более, что она, добиваясь всеобщей популярности и любви, продолжала играть ту же роль и в жизни. Но мало кто знал тогда о закулисной стороне этой самой желанной и самой легкомысленной на свете женщины. Когда игра кончалась и Мэрилин оставалась вдали от зрителей, жизнь ее обращалась в кошмар. В вечной погоне за недоставшейся ей в детстве любовью она бесконечно меняла мужей и любовников, но ни один союз не приносил ей счастья. Звучит песня из кинофильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Я буду проводить дни в моей комнате одна, в компании с моим дневником из Библии. Прощай, бэби. С кем бы ты ни был, помни, ты мой бэби. Знай, хоть я и свободна, я никуда не денусь. Мне будет одиноко, но другого парня у меня не будет. И как бы далеко ни занесла меня жизнь, в душе я всегда рядом с моим бэби. You're my baby when they give you. Семь лет прошло со дня смерти Мэрилин Монро, но до сих пор мнения о ней столь противоречивы, что иногда трудно поверить, что речь идет об одном и том же человеке. Приведу несколько высказываний наугад. Ли Страсберг, самый известный преподаватель актерского мастерства в Америке, создатель метода, американского варианта системы Станиславского, и один из учителей Мэрилин Монро, называвший ее своей лучшей ученицей.
Мэрилин Монро была легендой. При жизни она создала миф о том, чего может достичь бедная девушка. Для всего мира она стала символом вечной женственности.
Вал Хеннесси, один из известных американских журналистов.
Мэрилин Монро была безнадежной актрисой, эгоцентричной потаскухой, бесхарактерной дурочкой, чье развязное и безмозглое поведение на экране и в жизни порождало неуважение к женщине.
Джошуа Логан, кинорежиссер, постановщик фильма «Автобусная остановка», в котором Мэрилин Монро сыграла одну из лучших своих ролей.
Болезнь нашей профессии – считать, что если женщина хороша собой, значит, у нее нет таланта. Из всех известных мне актрис Мэрилин ближе всего к гениальности. Она – актриса за пределами актерской техники. Наиболее подлинная и полно выразившая себя актриса после Греты Гарбо. В ней есть та же непостижимая разумом тайна. Она – кино в чистом виде.
I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own.
Вы слышите песню из кинофильма «В джазе только девушки». Я хочу быть любима тобой, только тобой и никем другим. Я хочу быть любима только одним тобой. Я хочу, чтобы ты, один ты целовал меня, только ты, один ты и никто другой. Нет выше призвания, чем мое желание, чем мое старание сделать тебя моим.
I couldn't aspire to anything higher than to... to feel the desire to make you my own. Pa-da-pa-da-pa-do-dee-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. The deedly 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 dum, poop poopy doop.
Имя Мэрилин Монро не случайно так часто упоминается в этом последнем, в 20-м столетии году. Как это ни странно звучит, но именно она во многом предопределила и предварила процессы, проявившиеся в 60-е годы. Возьмем, к примеру, ее трагическую смерть в раннем возрасте. Эта смерть была первым подобным шоком эпохи. За ней последовала смерть президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди, затем Мартин Лютер Кинг. А сколько звезд рок-н-ролла безвременно ушли из жизни в 60-е? Джанет Джоплин, Джимми Хендрикс, Джимми Моррисон, Бодди Холли. Мэрилин открыла эту страшную эпидемию смертей. Была в той эпохе еще одна черточка, очень близкая духу Мэрилин Монро. Беспрерывная жажда наслаждения, которую невозможно удовлетворить. Жизнь Мэрилин Монро стала первым символом этой неутолимой жажды. Дитя своего времени и в то же время ребенок, выросший без любви, она не могла найти достойный объект любви. Вторым ее мужем стал знаменитый бейсболист Джо Димаджио, третьим драматург Артур Миллер. Ни с тем, ни с другим она не могла ужиться. В промежутках были бесчисленные любовники. Среди них звезды первой величины – Франк Синатра, Ив Монтан. Все ее любили, все ее ценили. Вот что рассказывает актер и режиссер Рэй Гордон, бывший одно время в близких с ней отношениях. Мэрилин была уникальной личностью. Сколько бы ее ни имитировали, передать прелесть этой женщины невозможно. Невероятный личный магнетизм. Просто поразительно, как она привлекала к себе людей. Причем у любого человека, который общался с ней, создавалось впечатление, что он единственный в мире. Так умела она концентрироваться на собеседнике. Вы тоже так чувствовали? Да, в какой-то степени. Несколько лет мы были в очень близких отношениях. В быту она была простой, не очень образованной, но совсем не глупой, вопреки ходившим о ней слухам. Кстати, она сама не считала себя сексуальным символом, хотя устоять перед ее пленительной наружностью было просто невозможно. Характер у нее был компанейский. Она любила людей, веселые компании. И я был потрясен, когда однажды она сказала мне, что больше всего на свете хочет стать бабушкой. Она была очень ранима. Часто плакала. Я неоднократно заставал ее в слезах, и она жаловалась на очередное предательство. Мэрилин чувствовала, что люди только используют ее, что ее никто не ценит. И в какой-то степени это было правдой. Ее действительно часто предавали. Звучит песня Ирвинга Берлина «Получив то, что хочешь, ты этого больше не хочешь». Поет Мэрилин Монро.
After you get what you want, you don't want it. If I gave you the moon, you'd grow tired of it soon. You're like a baby. You want what you want when you want it. But after you presented with what you want, you're discontented. You're always wishing and wanting for something. When you get what you want, you don't want what you get. And though I sit upon your knee, you grow tired of me. As after you get what you want, you don't want what you wanted at all.
У микрофона кинорежиссер Слава Цукерман.
Актеры бывают двух типов. Перевоплощающиеся, играющие каждый раз другой характер, и актеры, играющие один характер, который, если они талантливы, они доводят до типического обобщения, до маски. Таким был Чарли Чаплин, таков сегодня Вуди Аллен. Такой актрисой была и Мэрилин Монро.
Маску актера часто путают с его характером в жизни. Чаплин играл бродягу, а в жизни был миллионером. Кажется, что Вуди Аллен всегда играет сам себя, однако на экране он всегда неудачник, а в жизни успешный режиссер. Мерлин Монро создала маску дурочки-блондинки, наивной и в то же время расчетливой. Правильнее было бы сказать, что она не создала эту маску, а довела маску, уже существовавшую, до совершенства. Выражение «dumb blonde», «dizzy blonde», определяющее дурочку-блондинку, так же типичное для английского языка, как для русского выражения «Иван дурак». Иван Дурак всеми любим и всегда побеждает в русских сказках. Ту же роль играет в голливудских фильмах «Дурочка-блондинка».
Замечательная актриса Кэрол Чаннингс сыграла на Бродвее роль Лорелей Ли в мюзикле «Джентльмены предпочитают блондинок». Позже Мэрилин Монро сыграла эту роль в киноверсии этого мюзикла. Роль эта классическая. Лорелей – квинтэссенция «Дурочки-блондинки». Ее мечта – выйти замуж за миллионера. И, как это положено в сказке, мечта эта легко сбывается. Послушайте песню Лорелей Ли, очень много говорящую о ее характере.
The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat.
Французы готовы умереть за любовь, с восторгом погибнуть на дуэли. Но я предпочитаю живых мужчин, горящих драгоценности. Если вам целуют руки, это шик. Поцелуй прекрасен, но его не примут в уплату даже за скромную квартплату. Мужчины холодеют, когда девушки стареют. А все мы рано или поздно теряем привлекательность. Бриллианты же, что вы с ними ни делаете, не меняются. Бриллианты – лучшие друзья девушек.
To me, Harry Winston, tell me all about it.
There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend.
Напоследок мне хотелось бы привести фрагмент из еще одного интервью. Моя собеседница, лауреат премии «Оскара» Мира Сарвина, сыгравшая в телевизионном фильме о Мэрилин Монро главную роль. Причина, по которой Мэрилин Монро воспринимается и сегодня так современно, я думаю, в выражении ее глаз, в звучании ее голоса. Они обещают надежду на возможность хорошего конца, что в один прекрасный день все будет. Любимый человек, счастливый брак, семья, как в голливудских фильмах. Мэрилин выросла на этих фильмах, и все свои мечты о счастливой жизни она взяла из них. Примеров из реальной жизни у нее не было. Чем старше она становилась, тем отчетливее понимала, что мечты не сбудутся, что нет для нее счастливого конца. Но сегодня, на заре нового тысячелетия, можно с уверенностью сказать, что сбылись главные детские мечты Мэрилин Монро. Она стала кинозвездой, и ее любят. Причем любят во всем мире.
I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call again. For I must have you or no one. And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stopped my heart with icy frigid air. And I mean to care for no one. Because I'm through with love.
Вы слушали специальную передачу «Незабываемая женщина века». Музыкальный портрет Мэрилин Монро. В ней принимали участие Слава Цукерман, актер и режиссер Рэй Гордон и лауреат премии «Оскара» Мира Сорвина. Подготовила и вела передачу Рая Вайль. For I must have you or no one. And so I'm through with love.
И на этом мы заканчиваем передачу «Просто голос», посвященную памяти нашей коллеги, собеседницы и друга Раи Вайль, чей голос для многих на протяжении четверти века ассоциировался со свободой. Рая скончалась 8 апреля в Джерси-Сити на 72-м году жизни. Всякий раз, когда мы встречались, я говорил что-то хорошее о ее голосе. Она только тихо улыбалась, но я видел, как ей приятно это слышать. «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.